Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 883-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к одному из великих видений, описанных в книге пророка Иезекииля. Пожалуй, это ключ к пониманию и многих других видений Священного Писания, и уж точно к пониманию книги пророка Иезекииля. Кальвин когда-то сказал, что многие видения этой книги туманны. Я, в общем, склонен с этим согласиться. Я действительно тоже в этой книге многого не понимаю, но я делаю акцент на том, что понимаю, на том, что мне доступно. И мы с вами сегодня начинаем читать с 4 стиха 1 главы книги пророка Иезекииля. Я прочитаю этот стих. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Давайте здесь остановимся. Я думаю, что перед нами не только ключ к пониманию книги пророка Иезекииля, но также и книги Откровения Иоанна Богослова. Да, Откровение Иоанна Богослова во многом основано именно на книге пророка Иезекииля. Конечно, не только на ней, но также и на книге пророка Даниила и на проповеди Иисуса Христа на Масличной горе. Без этих текстов Откровения Иоанна Богослова понять невозможно. Однако все же более всего основана эта книга именно на книге пророка Иезекииля. И вот в первом видении Иезекииля близкое сходство с Откровением Иоанна Богослова 4 и 5 главы. Перечитайте, пожалуйста, 4 и 5 главы Откровения, и вы сами в этом убедитесь. Ну а пока вернемся к книге пророка Иезекииля, 4 стих. «Бурный ветер приходит с севера». Я хочу обратить на это ваше внимание. Именно север указывает на Божий престол. Именно это направление – направление к Божьему престолу. Мы обычно говорим, что Бог превыше всех и превыше всего. Он Всевышний Бог. На самом деле, конечно, это действительно так, но не только в смысле пространства. Бог Всевышний в том плане, что Он выше всех находится, выше всех стоит. Но также в древности считалось, что направление, из которого идет Бог, из которого исходит Бог, это как раз северное направление. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 14 глава, 13 стих. «А говорил в сердце своем». Это о сатане, да, это о Люцифере. Итак, «говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Да, вот север – это действительно то место, где находится Божий престол. Еще одно интересное место и весьма показательное место – Псалом 74, стихи 7 и 8. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение». Здесь названы восток, запад и пустыня. Пустыня находилась на юге. Значит, остается только одна сторона, которая здесь не названа. Это север. Одно лишь направление. Вот и здесь ветер исходит с севера. И дальше свет, огонь. По поводу огня тут тоже интересно, потому что с одной стороны огонь открывает, просвещает, с другой стороны он затмевает и ослепляет. Огонь этот горит ярче солнца. Священное Писание говорит, что наш Бог – это огонь пожирающий. С другой стороны, Иисус говорит о себе, что Он – свет миру. И апостол Павел пишет о свете, который он увидел. Огонь на самом деле имеет несколько характеристик. С одной стороны, это суд. Огонь обнажает дела, какие они есть. Огонь показывает настоящее, подлинное. С другой стороны, огонь и свет – это также то, что противостоит тьме. Это то, к чему мы стремимся. И суд, и справедливость, и то, и другое сразу. Я хочу сейчас продолжить эту тему. Помните, мы с вами говорили, что книгу пророка Иезекииля мы будем изучать немножко по-другому. Мы будем двигаться не только по тексту, не только по библейским стихам, но и по темам также. Продолжая тему огня и тему света, здесь же, в первой главе, 13 стих. «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Мы убеждаемся, что перед нами великое видение. Бог есть свет, и это видение славы, святости и праведности Божией. И мы с вами ходим в свете, как и Он – свет. Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы читаем с вами об этом в первом послании Иоанна, 1 глава. Ну а если бы мы не были искуплены, то это пламя нас, грешных, просто сожгло бы, оно просто пожрало бы нас. Вот таким образом и то, и другое. Огонь как пожирающий и огонь как согревающий. От чего все это зависит? От нашего состояния, от нашего положения перед Богом. Мы искуплены кровью Иисуса Христа и облачены в праведность Иисуса Христа. И тогда мы можем встречаться с этим огнем. Иначе такой возможности у нас нет. Или, точнее, встреча с Божьим огнем закончится для нас очень и очень плохо. Итак, перед нами, конечно, не просто видение животных, и не просто видение колес или колесницы. Перед нами видение Божие. Но Божие лицо при этом остается скрытым. Так что справедливыми остаются слова, что Бога не видел никто и никогда. Помните, как Моисей хотел увидеть лицо Божие? Он просил Моисея показать свое лицо. И Бог сказал ему, что нельзя увидеть Божие лицо и остаться в живых. И вот тоже получается некое внутреннее такое противоречие. Человек сегодня не имеет права делать подобие Бога, потому что подобие Бога называются идолами. В то же время в сердце человека есть желание увидеть Бога. Именно на этом желании основано стремление человека делать идолов. Помните, Филипп сказал: «Покажи нам Отца, и довольно нам». Он обращался таким образом к Иисусу Христу. Но вот в этих стихах мы находим слова, пророчески указывающие на воплощение. Бог все-таки подходит, причем очень близко подходит к тому, чтобы открыться нам. И Бог открылся нам особым образом в Иисусе Христе. Но это уже в Новом Завете. А в Ветхом Завете вот такое видение, как у Иезекииля. Я не случайно сказал, что это очень важное видение, потому что это действительно откровение Бога. Это Бог, который открывается Иезекиилю для того, чтобы Иезекииль донес это видение и другие видения, кстати, до своего народа. Возвращаемся к 5 стиху 1 главы. «А из середины его как бы свет пламени из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека». И давайте немножко позже, 8 стих. «И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лица их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Иисус назван Сыном Человеческим, но при этом Он также лев из колена Иуды. И он же слуга, как слугу представляет его евангелист Марк. Он и лев, и телец, и орел. Он и возвышается, и опускается. Причем опускается он для того, чтобы нас призвать, для того, чтобы нас вытащить. Я сразу перейду к 26 стиху, потому что здесь похожая мысль продолжается. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Я обращу внимание на то, что может сначала показаться мелочью, но это часто повторяется. Слово «подобие», которое используется снова и снова. Иезекииль понимает, что на самом деле видит нечто большее. Подобие необходимо ему для того, чтобы донести видение до людей. Он говорит о небесном человеческом языком. Все это указывает на воплощение Иисуса Христа, на то, что Бог стал человеком, Слово стало плотью и обитало с нами, как говорит апостол Иоанн. Это великая картина. Перечитайте, пожалуйста, об этом 52 главу книги пророка Исаии, 7 стих. Мы сейчас открывать не будем, перечитайте, пожалуйста, сами. Христос пришел на эту землю как человек. Он ходил по пыльным дорогам Палестины. И в конце концов люди гвоздями пронзили его тело. Пророк Иезекииль видит именно воплощение. Так, как это могло открыться, или так, как Бог мог это открыть пророку при реках Вавилонских. Давайте задумаемся на минутку. Вокруг все очень тяжело, но Бог говорит: смотрите, вот что предстоит вам, вот что я совершу на этой земле. 10 стих еще раз прочитаю. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Нам сложно бывает понять этот момент, но телец – это действительно служитель, это действительно слуга. Орел или лев – это повелитель. То есть он и слуга, и повелитель, и то, и другое. В Евангелии от Марка Иисус Христос представлен как раб, служитель. В Евангелии от Иоанна – как Бог, воплотившийся, Сын Божий, и то, и другое одновременно. Он пришел, чтобы умереть за многих, а не для того, чтобы ему служили. Он пришел, чтобы послужить, и в этом он проявляется как служитель. Но служение, в котором мы с вами нуждались, недоступно было ни одному другому слуге, кроме льва из колена Иудина. Нужен был служитель, который имеет высшую власть. Именно таким служителем и стал для нас Христос. Именно поэтому Он наш Спаситель. Еще один образ. Это образ Божьей славы. Бога не видел никто и никогда. Однако, несомненно, что Иезекииль увидел больше, чем Моисей, и больше, чем Давид, и больше, чем Даниил, больше, чем Исаия. Иезекииль увидел видение Божьей славы. Но он не увидел личности Бога. Он увидел как бы лицо, он увидел образы, он увидел картинки. А вот Иисус Христос, придя на землю, показал свою личность, воплотился. И апостол Иоанн в своем первом послании говорит о том, что его видели их глаза, осязали его руки. Иоанн действительно возлежал на груди Иисуса Христа. Иисус воплотился. Но при этом свою славу он оставил в небесах, и здесь, на земле, в его земном служении, были видны лишь искорки этой славы. Высшее проявление этой славы было в момент крещения, когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, преображение, когда Иисус вместе с учениками поднялся на Фавор, и его смерть и воскресение. Вот эти моменты явили его славу. Однако в Ветхом Завете слава Божия открывается здесь, открывается в книге Иезекииля. Вы видите, почему я говорю о том, насколько важна эта книга. И еще одна мысль, еще один образ, который мы здесь находим. Мы с вами читаем о херувимах. Это те самые ангелы, которые должны были охранять вход в Эдемский сад, где находилось дерево жизни. Однако у херувимов двойная функция. Да, они охраняют этот вход, но это не значит, что они отделяют человека от Бога. Человек отделен от Бога не херувимами, человек отделен от Бога своим грехом. Однако именно херувимы указывали путь возвращения к Богу. Взглянув назад, Адам и Ева видели убитое или заколотое Богом животное. Помните, как в Эдемском саду, в третьей главе книги «Бытие», Бог сделал кожаные одежды для Адама и Евы? Откуда взялась кожа? Для того, чтобы сделать эти одежды, нужно было убить животное. Бог не сотворил эту кожу из ничего. И вот, глядя назад, глядя на Херувима, Адам и Ева видели пролитие крови. Они понимали, каким образом они могут вернуться к Богу. Для того, чтобы покрыть грех, нужна невинная кровь. Для того, чтобы вернуться к Богу, нужна жертва. Адам и Ева видели херувимов, указывающих путь к Богу, и путь этот шел через жертву. А потом прошли годы, десятилетия, столетия, и Моисей по указанию Божию сделал ковчег завета. И у этого ковчега была крышка. И эту крышку также называли словом «очистилище», потому что именно эту крышку окропляли кровью жертвенного животного. И над этой крышкой был херувим, который смотрел вниз на жертвенную кровь, потому что никак иначе невозможно было подойти к Богу. И первосвященник, принося жертву за израильский народ, видел кровь жертвенного животного и видел херувима над крышкой ковчега, указание того, каким образом возможно возвращение к Богу, путь, который идет через жертву.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь, в видении Иезекииля, читая о крыльях, мы думаем об ангелах. В нашей современной культуре есть такой сахарный образ ангелочка, такой милый, такой добрый. Но помните, что говорил ангел, когда являлся людям? В Новом Завете мы читаем, как ангел явился, например, Марии или Иосифу. И ангел всегда начинает с одного и того же. «Не бойся». Вот ангела можно было испугаться. Ангелы приносили с собою величие. И когда мы читаем видение Иезекииля, это, конечно, указание на херувимов, на тех, что охраняют путь к Богу, на тех, которые на самом деле указывают этот путь к Богу. Охраняют, чтобы мы не пришли туда неправильно, чтобы мы не пришли туда по своей воле, по своей праведности. Указывают, чтобы мы помнили о жертве, которая должна быть принесена за наш грех. И еще одна тема первого видения Иезекииля – это тема колес. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе». То есть это такие концентрические круги, внешнее колесо и внутреннее колесо. Конечно, это не про автомобили, конечно, это не про технический прогресс, конечно, это не про самолеты и не про вертолеты. Прочитаем 20 стих. «Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Перед нами непрестанное действие Бога, его неиссякаемая энергия, его шествие. Наш Бог воистину всемогущ. Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Я вернусь в этой же первой главе книги пророка Иезекииля к 12 стиху. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались». Ключевая фраза здесь – «куда дух хотел идти». Дух Божий движется вперед непрестанно, непреклонно, неумолимо, к осуществлению своих целей на земле. Помните, Христос говорит об этом Дух дышит, где хочет. И многие задавались вопросом, как это может быть? Как Бог может действовать таким образом? Израильтяне, Божий народ, в плену, в Вавилоне. И они, конечно, мечтают о том, чтобы вернуться в Иерусалим, о том, чтобы восстановить город. Но пока не в этом план Божий. В чем же он? Мы с вами об этом уже знаем частично из книги пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы с вами узнаем об этом также, читая книгу пророка Иезекииля. Мы с вами знаем об этом из Нового Завета. В чем он, замысел Божий? В искуплении этого мира, в примирении человека с собой, в том, чтобы этот путь, путь примирения был открыт. Но открыться он может только через жертву Иисуса Христа. И эта жертва принесена. Политические деятели, государственные деятели, военачальники, да и просто начальники, да и совсем не начальники, да и просто люди зачастую пытаются помешать исполнению Божьего плана, Божьего замысла. Однако никто и ничто не в силах его остановить. Дух дышит, где хочет. Эти колеса, о которых говорит Иезекииль, едут туда, куда Дух хочет. 18 стих 1 главы книги пророка Иезекииля. «А ободья их, высоки и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз». Это про обод или внешнюю сторону колеса. И вот эти колеса были полны глаз. Или, скажем так, то, что Иезекииль описывает в видении как колесо, они были полны глаз. Колеса эти движутся вперед не как бульдозер, который сравнивает все на своем пути. У этой вселенной есть разумная цель и разумное направление. Бог знает, что делает. У Бога есть цель для всей вселенной. У Бога есть цель для каждого атома этой вселенной. У Бога есть цель и для вас, и для меня. Мы с вами здесь для того, чтобы осуществлять эту цель. Итак, перед нами, в первом видении пророка Иезекииля, Бог, который выезжает на своей колеснице. Это видение самого Бога, который осуществляет свою цель и сегодня. Четыре животных, существа, о которых говорится здесь, снова появляются в Откровении 4 глава. И мы с вами видим, как они охраняют Божий престол. Как мы уже сказали, я считаю, что они делают две вещи. Они охраняют Божий престол в том плане, что они препятствуют человеку приближаться к Богу в своем грехе, потому что такое приближение приведет нас к смерти. Но при этом они также указывают на путь к Богу через жертву Иисуса Христа, через покаяние. Потому что путь креста ведет домой. И вот именно об этом говорят херувимы. Но я думаю, что Иезекииль увидел нечто еще большее. Он увидел херувимов над всем миром, являющих милость вот к этой песчинке во вселенной, на которой поселился человек. И в результате своего грехопадения человек стал подобен опухоли на поверхности планеты. Но нет, Бог не относится к нам как к опухоли, хотя имеет на это всякое право. Бог сделал сегодня весь мир местом умилостивления. Не только крышка ковчега Завета, как это было в ветхозаветные времена, а весь мир, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа. Христос умер на кресте, и поэтому Бог готов принять любого грешного человека, приходящего к Нему. И еще одно заключительное наблюдение. «Я вижу янтарный престол в небесной глубине, престол, украшенный сапфирами, сияющий, как бриллиант, переливающийся всеми цветами радуги, и свет его своими вспышками ослепляет смотрящего». Божий престол наполнен энергией, как ракета при запуске. престол этот двигается подобно колеснице. Он не покидает землю, а устремляется на землю. И мы с вами, как Иезекииль, можем сказать: «Боже, я грешен. Мне нечего тебе возразить, нечем перед тобой оправдаться». И рассуждая об этом сегодня, я вижу единственный путь. Это крест Иисуса Христа. Я вижу Агнца, я вижу пролитую кровь, я вижу крышку ковчега Завета, место Божьей милости, потому что у Бога милость. И да придет к Нему всякая душа, страдающая под бременем греха. Милость у Бога. И Павел говорит об этом в послании к Римлянам, 9 глава, 13 стих. Да, друзья, таков Он, наш Бог. Душа согрешающая умрет. Но к чему умирать? Бог обращается к заблудшему миру и предлагает прийти к Нему. Это великая картина святого, праведного, любящего, милостивого Бога. А я сейчас как будто стою в расщелине скалы, но придет момент, когда я увижу моего Спасителя лицом к лицу. Я не знаю, как он выглядит, и потому особенно жду этой встречи. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.